Так что если вы хотите, чтобы у вас ум за разум зашел, и если вы хотите очень сильно запутаться, а также тратить много времени на получение зачетов и двигаться все медленнее и медленнее и медленнее и медленнее, просто начните пропускать слова, значения которых вы не знаете. Вы добираетесь до середины страницы, вдруг появляется слово, которого вы никогда раньше не видели. Просто скажите «Ладно, потом пойму». И продолжайте. Почему бы вам просто не сказать «Давай-ка я прямо сейчас спилю сук, на котором сижу, и добавлю к моему продвижению по курсу несколько недель». Потому что это приведет именно к такому результату. Вы не сможете не запутаться в конце этой страницы. А теперь рассмотрим само содержание предмета, его структуру и его понимание. Это идет вторым. Что ж, это в порядке вещей. Назвать что-то каким-то образом и получить для этого дефиницию. А что мы называем-то? Если вы очень-очень умны, вы будете тормошить каждый фрагмент содержания предмета, и вы будете тормошить его, и рычать на него, и ходить вокруг него кругами. Мы говорим о чем-то. Мы не говорим о названии этого. Мы говорим о нем самом. Вам надо ходить вокруг любого такого фрагмента, пока у вас не появится хорошее понимание сути этого. О чем мы тут говорим, черт возьми? Понимаете? Я поясню. Вы говорите. Ага, так. Человек плохо думает о другом человеке, потому что у него оверт против этого человека. Хорошо. Тут есть одна вещь, понимаете? Это механизм, который охватывает последовательность оверт-мотиватор. Это один из его феноменов. Максим злится на Федора, и если вы поищете немного, то выясните, что он злится на Федора потому, что он сделал что-то плохое Федору. Максим сделал что-то плохое Федору. Так вот, это противоположно объяснению, которое вам дает в реальной жизни кто угодно. Поэтому оно очень легко понимается именно так, видите? Поскольку такова жизнь, это может повернуться у вас в мозгу цинь на 180 градусов. Понимаете? Итак, Максим злится на Федора, потому что Федор сделал Максиму что-то плохое. Да, я это понимаю. Что ж, вы упустили самое главное. А значит, потом, если вы это упустили, вы действительно никогда не поймете, ни как вытащить овер, ни зачем вы должны его вытаскивать. Ваше понимание сгорело синим пламенем. Очень важный механизм. Максим злится на Федора, потому что Максим сделал Федору что-то плохое. Вот это и есть то, что нужно. Так вот, есть несколько вещей, которые могут помешать вам принять это. И в самую первую очередь, это то, что это необычно, и об этом, как правило, так не думают. И это помешает вам из-за неверной интерпретации. Вы думаете, что прочитали что-то, чего на самом деле не читали, понимаете? Потому что настолько обычно, что это происходит наоборот, что вы думаете, что прочитали это наоборот. Или настолько общепринято, что это происходит наоборот, что это просто невероятно. Таким образом, следующее, что встает у вас на пути, это то, что это невероятно. Вы говорите, нет, это никак не может быть правдой. Так вот, ради бога, когда вы доходите до чего-то невероятного, убедитесь, что вы знаете, во что вы не верите. И это важно, это важно. Давайте будем знать, во что же мы не верим. Так вот, чтобы знать, во что мы не верим, мы должны повторить первый шаг. Номенклатура, понимаете? Правильно ли я понял слово? Вот эта вещь, механизм, явление вот здесь. Это я правильно понял? И вы обнаружите, почти в 90% случаев, перепроверив стадию неверия, вы не верите во что-то не то. Вы не верили не в то, что там было. Вы не верили во что-то другое, понимаете? Понимаете ли, когда вы сталкиваетесь с чем-то, из-за чего вы стоите с отвисшей челюстью и говорите, но ведь это невозможно. Что? Что? Это не может быть. Нет, не может быть. Понимаете? Вместо того, чтобы пойти и прыгнуть с моста или что-нибудь подобное, или принять цианистый калий, нужно сделать вот что. Тщательно просмотреть номенклатуру и описание этого. Если вы просмотрите эти две вещи, вы, возможно, выясните, что поняли что-то шиворот на выворот, и что это невероятное вовсе не невероятно, а весьма и весьма понятно. Это примерно в 90% случаев. В остальных 10% случаев вы просто не можете понять, как это работает таким образом, идите назад и просмотрите номенклатуру, проверьте то, во что же вы не верите, и так далее. Займитесь тем, что вы не понимаете. Если вы по-прежнему не понимаете, как это происходит таким образом, приведите самому себе несколько примеров того, как это не происходит таким образом. И несколько примеров того, как это происходит таким образом. Что ж, это действительно первый раз, когда вы на самом деле должны применить это к себе, и когда вы должны применить это по отношению к жизни, где это становится совершенно необходимым. Вы должны применять это к себе. Вы должны применять это по отношению к жизни. Существует ли это в жизни или не существует? Существовало ли это в моей жизни, или существовало ли это в жизни кого-то другого, кого я знаю? Есть ли какой-нибудь случай, демонстрирующий это явление? И вы начинаете смотреть на это и выясняете, что причиной того, что это не происходит таким образом, обычно является кнопка, которая встала у него на пути или что-то в этом роде. Понимаете, вы не посмели поверить, что это происходит таким образом. Что-то вроде этого. Просто проверить, попытка выяснить, как это применимо ко мне, как это применимо по отношению к жизни. Было ли это когда-нибудь применимо по отношению к жизни? Кто-нибудь когда-нибудь видел это? Понимаете? Знаю ли я какой-нибудь случай или что-нибудь в этом роде, что послужило бы примером этого? И эти 10%, о которых я говорил, они тоже имеют склонность испаряться. И вы скажете: «А, да, теперь понятно». Эта процедура, если ей следовать, действительно позволяет вам твердо усвоить то, что вы знаете. А добросовестное обучение – не обязательно тщательное обучение или такое обучение, при котором студент проявляет талант, мудрость или что угодно еще. Это просто добросовестное обучение. И если вы работаете над тем, чтобы быть добросовестным по отношению к обучению, вы должны добросовестно относиться к следующему. По мере продвижения по странице дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, вдруг вы видите это слово. Вуджум. Понимаете? А это еще что за черт? Что ж, я покажу вам, что значит быть глупым. Быть глупым — это продолжать читать. Прочитайте следующее слово в надежде, что объяснение каким-то образом будет преподнесено вам на блюдечке с голубой каемочкой. Проигнорируйте это слово, и вы себя прикончили. Что это за слово «буджун»? Вы уж лучше выясните это, и прямо сейчас. Вы можете бросить взгляд на остальную часть предложения. Есть ли в нем разъяснение в скобках, что такое «буджун»? Такие объяснения иногда приводятся. Или его нет? Это, судя по всему, слово, которое я должен знать. Это не новое слово, потому что оно не объяснено в этом абзаце. Значит, это слово, которое я знаю. Если вы пойдете хоть немного дальше, вы застряли в чудненькой маленькой тайне, покрытой мраком. И там вы будете слоняться с лампой, заглядывая в темные углы и удивляясь, что это вас так озадачивает. Потом вы подумаете, что вы озадачены тем, что вы изучаете, озадачены всем, чем угодно. Это прослеживается до того момента, когда вы читали этот абзац и не поняли в нем это слово. Поэтому, естественно, это не донесло до вас никакой идеи. То, что вы не поняли слово, препятствует любому общению. Вы воспрепятствовали общению между собой и тем, что вы изучаете. Вы также воспрепятствовали общению между собой и другими аудиторами. И вы также, как это ни странно, воспрепятствовали общению между собой и преклиром, потому что это как раз то, чего вы потом не распознаете в преклире, поскольку вы не знаете, что это такое. Так вот, следуя некоторой процедуре типа этой в обучении, вы обнаружите, что можете учиться. Для некоторых это нормально приходить и говорить: «Ты не умеешь учиться, ты просто не учишься как следует» и тому подобное. И они поступали так с людьми в школе, и они поступали так со мной. Со мной такое делали в школе. Мне говорили: «Ты не знаешь, как учиться». А я обычно говорил: «Ха, очень интересно, я не знаю, как учиться». Я соглашался с тем, что я не знаю, как учиться. Я не помню, чтобы я поднимал особенно много шума по этому поводу. Но мне удалось, в конце концов, обнаружить, что это не сопровождалось никаким методом обучения. Другими словами, кто-то говорил вам: «Ты не знаешь, как построить вечный двигатель, и поэтому ты, без сомнения, очень глуп, потому что ты не знаешь, как построить вечный двигатель». Это что-то вроде ловли бекасов, такая же хохма, понимаете? Вы должны часами стоять в лесу с мешком в руках и ждать, пока их загонят в вашу сторону. На самом деле те, кто должен это делать, сидят дома и попивают кофе. А вы стоите в сыром лесу несколько часов, понимаете? Это просто настолько грубая хохма. Они говорят, ты не знаешь, как учиться. Какие лицемеры? Они-то тоже не знают, как учиться. Нет такого предмета под названием обучение. Если бы был такой предмет, обучение, они бы начали учить вас этому еще в детском саду. Они, конечно же, начали бы преподавать вам это до того, как вы стали старшеклассниками. Или что-то в этом роде. Они бы сказали, вот так надо учиться. Я сталкивался с разными системами, но их нет в официальных учебниках. Я их видел. Помните новшества Пита Смита? Давно, когда они появлялись на экране, эти короткометражные юмористические ролики. Так вот, я видел методы хранения в памяти, методы понимания и так далее, которые появлялись на экране, но я никогда не видел их в учебниках. В качестве защиты я сам разработал один метод. Метод обучения, в кавычках. Я живо помню, как применял его в области истории. Он состоял в том, чтобы просто не переходить к следующему абзацу, если я не смогу, закрыв глаза, отбарабанить предыдущий. Понимаете? Это не улучшило мое знание истории. На самом деле мои дела идут лучше, когда я просто читаю учебник по истории. И в конце концов, когда я заканчиваю с этим учебником, и кто-то спрашивает меня о датах, я смотрю в книгу. Я считаю, это самый лучший способ делать это. За все время обучения в школе я разработал для себя еще только один метод обучения, который может представлять некоторый интерес. И он состоял в том, чтобы достать все книги по предмету, до которых я только мог добраться, и прочитать их все, не пытаясь сосредоточиться ни на одной из них. Понимаете? Я думаю, что одна из самых выдающихся отметок, которые я когда-либо получал, и хвастал об этом повсюду, и тому подобное. Я отовсюду получал приглашение читать лекции. Заставило меня чувствовать себя слегка виноват. Я проходил историю Америки. Я просто собрал все учебники по истории Америки, которые мог найти, и все их прочитал, включая пятитомную «Историю Соединенных Штатов» Вудро Вильсона. Это одна из тех вещей, которые кладут на полку, чтобы прижать ее на случай землетрясения. И я прочитал все эти учебники. Но я не думаю, что когда-либо говорил учителю, что я так и не прочитал тот учебник, который должны были изучать в этом классе, поскольку у меня была аллергия на эту очень-очень плохую прозу. Я никогда не читал этот учебник. Я прочитал все другие учебники, которые я только мог заполучить. Но я не мог выносить такого стиля, который был ужасен, как-то по-социалистически нелепо сложенный, в высшей степени педантичен. И дело было не в том, что он был полон трудных слов. В действительности автор как бы не доигрывал. В местах, где он должен был использовать хорошее, большое, помпезное слово, знаете, он возьми да и вставь что-нибудь необычное. Он не знал, как писать, понимаете? И поэтому я не читал школьный учебник, а прочел все другие учебники. И получал, ой, я не знаю, пятерки с плюсом. И читал за них лекции по истории. И получал золотые звезды, и серебряные кубки, и всякие такие вещи. За то, что я был потрясающим учеником. Ну что ж, в действительности я был им лишь в той мере, в которой я просто изучил все, что попалось мне на глаза. Я нахожу, что это довольно надежный метод. Вполне надежный метод, когда никакое обучение недоступно. Знаете, как в американской школе. Когда абсолютно никакое обучение недоступно, что вам нужно сделать? Так это просто раздобыть все книги по предмету, какие попадутся вам на глаза, а потом прочитать их от корки до корки. Понимаете? Внимательно следя за тем, я собираюсь следить за этим сейчас, и я делаю это и всегда это делал. Что вы не пропускаете ни одного слова, которого не знаете. Достаньте хороший большой словарь и достаньте какую-нибудь антологию или что-то, что с этим связано. Найдите слово, которого не знали, и выясните, к чему оно относится. Потом по-настоящему поймите, что значит это слово, а затем продолжайте свободно продвигаться дальше. Не имеет значения, прочитали ли вы книгу за 5 часов, понимаете? Не имеет значения, как быстро вы прочитали книгу или не прочитали книгу. Это при отсутствии официального, доступного пониманию обучения какому бы то ни было предмету. Это очень хороший метод. На самом деле отличный метод, Потому что к тому моменту, когда вы добираетесь до конца учебника, вы столько раз видели это слово, вы столько раз смотрели его значение, что вы в конечном итоге знаете, что это. Понятно? Вы говорите: а вот рембрандтовский профиль. Ну и что это значит, черт возьми, рембрандтовский профиль? Ну, рембрандтовский профиль — это на самом деле... Ну, я думаю, это, наверное, что-то, написанное кистью Рембрандта. Но тут они, должно быть, что-то имеют в виду. Вернусь-ка я вот сюда. Вот здесь я видел упоминание об этом. Вот описание этого. Ага, так, так, так. А, я понял. Это когда рисующий свет не падает на лицо спереди. Так, хорошо. Ага, это когда на лицо падает только заполняющий свет. А, хорошо, да. Теперь я это понял. Хорошо. Вы свободно продвигаетесь и все такое, и в конце концов вы все это забываете, понимаете? Но через несколько глав вы натыкаетесь на рембрандтовский профиль. Что? А, что-то о заполняющем свете. Да, я знаю, где я могу это найти. Я вернусь назад. А, да, да. Рисующий свет позади человека, а заполняющий спереди. Ага, лицо в основном в тени. Ага, понятно. Проще простого. Хорошо, двигаясь дальше, еще через несколько глав, в другой книге по этому предмету. Когда снимаете рембрандтовский профиль, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. О, вот как это делается. Еще вы добавляете прожектор для подсветки. Хорошо. Видите? Слово перестало заводить ваше обучение в тупик. Вы смотрите значение слов и так далее. Это что-то вроде реки, которая постепенно размывает берега, пока не потечет хорошим, сильным потоком, понимаете? На самом деле, я не думаю, что есть сообразительные студенты и тупые студенты. Я совсем так не думаю. Я так не думаю, потому что никогда не видел никакой реальной взаимосвязи между знанием предмета и сообразительностью или тупостью студента. Но есть добросовестные студенты и недобросовестные студенты. Так вот, студент может быть очень быстрым и все-таки очень добросовестным. Это даже не очень связано со скоростью. Но он знает, когда он потерпел поражение. Это почти единственное, что он знает. Он читает этот абзац и совершенно неожиданно осознает тот факт, что у него нет даже самого туманного представления о том, что, черт побери, он там читает. Поэтому он возвращается назад и выясняет, где он запутался. Ага, здесь было слово, и здесь было явление, о котором он ничего не знал. Теперь, если он добросовестный студент, он все откладывает до тех пор, пока не выяснит, что представляет собой то слово и то явление, и что это такое в точности, и пока он не разложит все по полочкам. Он может побродить по тексту немного еще, чтобы выяснить, не дана ли этому дефиниция в данной конкретной публикации, понимаете? Но он ищет дефиницию, он не занимается материалом. Так вот, это добросовестный студент. Его сообразительность в отношении предмета зависит от того, насколько он делает то, о чем я только что говорил. Она не зависит от врожденного таланта или чего-то еще. Она даже не зависит от его кнопок. И поскольку то, что мы изучаем в саентологии, охватывает громадное количество вещей, и поскольку мы изучаем то, с помощью чего мы обучаемся, необходимо в какой-то степени владеть обучением как предметом. В нашей области становится совершенно необходимо знать кое-что о том, как учиться. И это значит, что больше не будет такого, что к какому-нибудь бедному, невезучему студенту подходят и говорят: «Знаешь, твоя беда в том, что ты не умеешь учиться». А потом уходят, понимаете? Или говорят о каком-то другом студенте: «Знаете, он просто тупица». Вот и все, вы понимаете. Это все объясняет. По правде говоря, ни черта это не объясняет. Мы слышим о студенте быстром, как молния. Мы слышим об очень-очень-очень быстром студенте. И мы слышим об очень-очень-очень-очень медленном студенте. И мы слышим о студенте, грызущем гранит науки. И о блестящем студенте. И честное слово, эти категории не более состоятельны, чем психиатрия. Почему? Потому что эти категории никогда не создавали быстрого студента в каждом отдельно взятом случае. Они явно просто извиняют и оправдывают что-то. Они являются попыткой провести классификацию в отношении чего-то, что никто не разгадал. Так зачем же нам говорить о тупых студентах, медленных студентах, блестящих студентах и еще о каких-то студентах? Есть в обучении определенные явления, которые стоит прокомментировать. И одно из них – это чудик, который способен запоминать чуть ли не с первого взгляда и способен вернуться и отбарабанить заученные слова. Я знал китайских школьников, которые обставили всех, кого я когда-либо в англосаксонском и западном мире. Обставили в этом смысле всех. Я знал китайских школьников, которые могли, не задумываясь, выдавать вам страницы математических формул и тому подобного, и их описание. Это, вероятно, самое дикое из того, что вы когда-либо слышали. Они приходят в школу на следующее утро со своими уроками и... Ух ты! Вы говорите им: хорошо, займемся формулой углового коэффициента. Ну, формула углового коэффициента — это то-то, и то-то, и то, и то, и так-то, и так-то, и сяу ляу мяу пяу сяу ляу. Все на месте. Понимаете? Вы говорите: о-о! Не надо сразу же говорить: ага, это как раз тот человек, который нам нужен, чтобы построить плотину. Потому что строительство плотин имеет очень мало общего с таким конкретным видом обучения. Мы даже не знаем, мог ли он решить задачи на той странице. Но, несомненно, он мог помнить их. Значит, это в основном проверка памяти. Теперь, если вы хотите быть уверены в этом человеке, то, экзаменуя его, вы сразу же обнаружите, что здесь не так. Вы сразу же обнаружите, что не так. Есть единственный, одинаково справедливый, как для инструктора, так и для студента, способ проэкзаменовать этого человека. Возьмите любое причудливое слово из первого абзаца, который вам только что так бойко выдали в ответ, и попросите дать дефиницию этого слова. Дефиниция не относится к предмету, который изучает человек. И если вы хотите увидеть, как у кого-то на лице появляется затравленное, испуганное выражение, то это человек, который великолепно повторяет по памяти. Понимаете? И вы вставили ему палки в колеса, потому что спросили о чем-то, что не имеет отношения к памяти. Вы спросили дефиницию конкретного слова. И если этот человек, обратите внимание, если этот человек мог выдать вам этот абзац целиком и рассказать вам о нем все, но не мог дать дефиницию слова в этом абзаце, то это должно быть совершенная тайна для этого человека. Итак, отсутствующий ингредиент – это понимание. А вскоре после этого, естественно, даст о себе знать такой отсутствующий ингредиент, как применение. Видите, как это работает? Другими словами, очень-очень быстрый студент терпит неудачу точно так же, как потерпел бы неудачу медленный студент. Другими словами, все неизменно терпят крах на одном и том же. Так вот, если появляется кто-то и берет тот же самый текст, и спотыкается на каждом шагу, и пытается это произнести, и, наконец, выдает это, экзаменатор может спросить и его о том же самом слове: «Дайте мне дефиницию этого слова». И он скажет: «Ну, я не знаю». Это ставит его в такое же положение, как и быстрого студента. Ведь так? Таким образом, направление и конечная цель обучения – это понимание. И, конечно, с непонятым словом в середине и с непонятым явлением в середине вы не получите вообще никакого понимания. Вы получите неверие и отсутствие понимания. Вы получите тайну. И, конечно, вы получите также неприменение. Если мы рассмотрим обучение немного далее, основное недовольство по поводу обучения заключается в том, что оно не приводит непосредственно и сразу к отличному, безупречному и четкому применению. Это одна из вещей, за которой в первую очередь бронят современное образование. Это одно из главных критических замечаний. Это вы обучаете инженера и не осмеливаетесь отправить его строить мост. Понимаете? Хорошо. Эта сфера применения — А это практика в применении. Но если этот человек не может пойти и построить мост после того, как его обучили строить мост, то, конечно, в его обучении отсутствует одна составляющая. То, что он знаком с тем, чему он обучился. Но даже в этом случае, если бы кто-то наседал на этого человека как ненормальный, требуя от него дефиницию каждого слова, на которое тот натыкался, двигаясь к тому, чтобы строить мосты, он должен быть способен выйти, разложить свой секстант и теодолит и приняться за работу. Он должен. Теперь перед ним устрашающая задача – ознакомиться с предметом. Но он не стал бы делать это через барьеры непонимания своей терминологии и барьеры непонимания своих инструментов. И теоретически он мог бы справиться с этой задачей. На днях я обнаружил, что делаю это. Я всего лишь владел на уровне учебника определенной задачей в той исходной области, которую я изучаю. Я владел этим только на уровне учебника, не более. И я это увидел. Увидел, как это происходит. И применил то, что написано в учебнике, и это решилось бац. А у меня было около что-то порядка, может быть, 2 или 3 секунд, чтобы все это сделать. Потому что что-то происходило, и мне надо было быстро привести это в порядок. Понимаете? Всего лишь учебник. Это сработало. И сработало безупречно. Следовательно, вы можете и должны быть способны взять что-то исключительно из учебника. При условии, что это действительно можно назвать учебник. И при условии, что это действительно можно назвать предмет. И непосредственно применить это, не будучи знакомым с этой областью. Только подумайте, каким бы, однако, вы были докой, если бы вы в то же самое время еще и были знакомы с этим. Именно поэтому мы обучаемся одитингу и адитируем одновременно, понимаете? Но если нет этой другой составляющей добросовестного обучения, нет номенклатуры, то вы упустите свой шанс. Вы просто его упустите. Я изучал этот сходный предмет очень упорно, потому что по части терминологии этот предмет тоже крепкий орешек. Вы бы подумали, что любой человек, который долго был связан с фотографией, будет хорошо знаком именно с терминологией. Он не может не владеть терминологией. О, нет. Только не в том случае, когда изучаешь один текст за другим, один за другим, один за другим. Так вот, если бы вам пришлось изучать какой-нибудь небольшой курс, который не совсем из той оперы, не предназначенный для того, чтобы сделать из вас профи в каком-либо деле, и там говорилось, вот так проявляют фотографии. Руководство Истмана для начинающего домашнего фотографа. Знаете, я их тоннами читал. Нет, это совсем другое. Там говорится, бейте их, молотите, ударьте по ним картечью, понимаете? Игра без правил. А теперь мы пойдем в штыковую. Берем метабисульфит и наливаем его в барбатулит. И вы говорите, чего берем? Понимаете? А затем, на следующем же уроке, вы заняты изучением совершенно другой области того же предмета. Убедитесь, что вы настроили французский флаг. Настроили что? Откуда это взялось, черт побери? Я никогда и нигде здесь этого раньше не встречал. Французский флаг. Так что такое французский флаг? Листаешь, блуждаешь, ищешь словари и так далее. Представляете? Этого нет в словаре. Это так общеизвестно, что этому даже не нужно давать дефиницию. Но я этого не знаю. И меня не волнует, каким глупцом я буду себя чувствовать, понимаете? Блуждаешь, бимс-бамс. В конце концов догадываешься из контекста и по иллюстрации. Там была картинка с изображением всех необходимых фотопринадлежностей. Французский флаг. Очевидно, что французский флаг – это то, чем вы удерживаете край потока рисующего света для того, чтобы сделать торчащее ухо менее торчащим. Очевидно, не так. Французский флаг. Кто бы мог подумать, а? Мелочь, хотя и очень распространенная принадлежность. Человек, который пишет этот учебник, так хорошо знаком со своим предметом, что сделал бы такое же утверждение, какое сделали бы и вы, понимаете? Вы говорите. Ну, конечно же, сначала вы ставите свой метр на стол. Вы сказали это почти Саркастически, понимаете? Ну, конечно же, вы ставите свой метр на стол перед тем, как начать одить. Если бы вы хотели быть действительно саркастичным, вы бы сделали подобное замечание. Понимаете? Этот парень, этот тип, этот эксперт из экспертов по портретам, говорит: ну, конечно же, вы настраиваете французский флаг, чтобы удержать это. Именно так вы ослабляете интенсивность света. Он говорит это просто как замечание в скобках, понимаете? Именно так вы делаете нежелательные черты на модели в портретной фотографии не настолько сильно бросающимися в глаза. Вы не даете свету падать на них. С помощью чего вы не даете свету падать на них? Вы получаете такой же ответ, как в учебнике. Ой, ну не будьте же ослом. Да, но все же с помощью чего вы не даете свету падать на них? Конечно же, вы не даете свету падать на них с помощью французского флага, идиот. Что такое французский флаг? Что такое французский флаг? Что это такое? Прикрыть им вот эту часть. Прикрыть им объектив фотоаппарата, чтобы не было видно головы человека. Да? Итак, это было очень забавно. Потому что я могу взглянуть на какой-нибудь предмет, как говорится, со стороны. Посмотреть на те же проблемы в обучении, с которыми сталкиваетесь вы. Я анализировал эти проблемы и собирал их воедино. То, о чем я вам говорил, и о чем я сказал в своих последних работах, было моим видением этих вещей в том виде, в котором они были разработаны, и в том виде, в котором, как мне известно, они применимы в нашей области. И я думаю, у вас был некоторый прогресс в результате этого. Ну вот, собственно, те моменты, касающиеся обучения. А вы ожидали, что, вероятно, будет намного больше сложных моментов, касающихся обучения. Но здесь нет более сложных моментов, чем те, о которых я только что вам рассказал. Конечно, если бы вы не читали, не писали по-английски, то было бы дополнительное изучение номенклатуры, но помните, что это было бы всего лишь дополнительное изучение номенклатуры. Таким образом, это даже попадает в ту же самую область. Человек, который совершенно немой, или, скажем, животное, которое пытается добиться чего-то именно в этом предмете, он полностью вне общения, у него нет голосовых связок, и прежде всего ему нельзя дать образование. Вы говорите: ну, это совершенно потерянная сфера. Что ж, я не очень хочу терять эту сферу окончательно, потому что я уже поднимал животных по тону в значительной степени. Я уже встречал собак, которые умели говорить. Понимаете? Да. Однажды я встретил пса, который имел обыкновение говорить «жрать» каждый раз, когда хотел перекусить. Он умудрялся каким-то образом. Он использовал какую-то голливудскую систему дыхания с помощью диафрагмы. Понимаете? Но он мог сказать, что он хочет жрать так отчетливо, как только это возможно. Изумлял людей почти до смерти. Они бы сказали: ну, это странно, собака, наверное, рычит, знаете. А эта хозяйка, которая его научила и все такое, ну, она прямо-таки вся из себя. А потом они слышали этого пса, и этот пес говорил: «жрать». И они говорили: и я разговаривал на днях со слоном, который хотел, чтобы его сфотографировали. Нет, правда. Я встречал животных, которые знали свою роль гораздо лучше, чем их дрессировщики. И им приходилось каким-то образом тащить дрессировщика через представление и заботиться о том, чтобы он не потерял свое лицо. Так что я не знаю, что является препятствиями в общении. Я постиг пятую динамику в последнее время гораздо в большей степени, чем раньше. И я обнаружил, что в пятую динамику можно проникнуть гораздо глубже. Но как бы то ни было, главное здесь то, что передача человеку номенклатуры языка с помощью общения, то есть способность разговаривать или общаться, будет первым препятствием. Понимаете? Это остается для человека, который знает английский, который умеет читать, который сидит здесь, и это все еще остается для него первым препятствием. Но, конечно, у него настолько высокий уровень общения, что он с презрением относится к своей некоторой неспособности общаться и поэтому игнорирует ее. И, игнорируя ее, он, конечно же, потом терпит неудачу, когда попадает в область обучения. И это, наверное, первое место, где он терпит настоящий крах. Можно по-разному привести человека к провалу в обучении. Но самый распространенный способ отказывать ему в осмыслении необходимости понимания символов, с помощью которых осуществляется общение. Это было бы большим упущением преподавания предмета под названием «обучение». Мы никогда не издавали словарь как таковой. У нас есть несколько рукописей словарей, но, к сожалению, требуется, чтобы я заново отредактировал их от начала до конца. И они насчитывают фантастическое количество слов. И это как раз те дополнительные 12 часов сверх 48 в сутках на то, чтобы закончить эту работу. В общем, мало не покажется. И я особенно не хотел приниматься за эту работу, пока я не почувствую, что она вполне завершена. А она вот только-только будет завершена. Но у меня были систематизированы определения разных слов для уровня 6 и так далее, которые, я уверен, изданы. Так что вы можете посмотреть эти вещи и понять, где там собака зарыта. Но, несмотря на отсутствие роскошного словаря, вы, тем не менее, можете смотреть эти слова. Они известны. И здесь повсюду есть люди, которые знают, что это за слова. Так что едва ли есть оправдание тому, чтобы не прояснять слова. Итак, у вас уйдет полчаса на то, чтобы узнать, что значит это слово. Ёлки-палки, это полчаса, которые не умножатся потом и не добавятся к концу вашего курса, когда вы барахтаетесь, недоумевая, почему это вы никак не можете сделать первый шаг к успеху в данной области. Что ж, я надеюсь, что сказанное мной сегодня принесет вам некоторую пользу. Большое вам спасибо.